Мы продолжим с вами сегодня изучать послание к евреям, начиная с 5 главы. Мы прошли уже первые 4 главы, но прежде чем мы начнем, давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарны за то, что можем продолжать изучение послания к евреям. Будь с нами сейчас, когда мы будем 5 главу изучать. Помоги нам лучше понять Твой план для нас в этот час земной истории. Во имя Иисуса просим. Аминь. Итак, мы прошли первые 4 главы. Кратко напомню, что в первой главе открывается то, что Иисус — это Бог, во второй, что Он — человек, третья — это напоминание евреям, чтобы не идти по путям отцов их, которые ожесточили сердца свои через неверие в пустыне. Четвертая глава говорит нам о том, что мы можем входить в Божий покой. Это не место, это опыт отношений с Богом, и суббота здесь играет важную роль. В конце четвертой главы мы отметили, что у нас есть первосвященник, который может помогать нам, хотя у нас есть слабости, мы можем войти в Божий покой все равно. Итак, это вкратце первые 4 главы. Затем мы с вами переходим к 5 главе. 5 глава, ее можно разделить на две части. Первые 10 стихов и затем вторая часть — это остальные, где содержится предупреждение для евреев. У нас есть микрофон, напомню. И мы начнем. Я буду просить вас зачитывать стихи. Итак, 5 глава, 1 стих. Помните, что мы только закончили 4 главу, где говорится в конце о том, что у нас есть первосвященник, прошедший небеса. У нас есть первосвященник, который может сострадать нам в немощах наших. И посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И далее пятая глава. «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Итак, у нас есть микрофон, там вы можете комментировать, вы можете зачитывать также стихи с его помощью. Итак, здесь начинается 5 глава с описания первосвященника, избираемого из человеков. Это одно из условий, почему Христос — наш первосвященник, Он также человек. Итак, Он поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. И мы знаем, что Иисус ходатайствует за нас, и Он был также жертвой, Он стал жертвой за нас. То есть, таким образом, Он имеет все характеристики, необходимые для того, чтобы быть первосвященником. Он также может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Чем Иисус здесь отличается от обычных священников? Ну, вспомните фарисеев во дни Христа. Фарисеи говорили: «Этот народ, он проклят, он невежественный народ». Иудеи взирали на священников как на людей, которые были над ними, которые жили как бы в отдельном мире, в своем мире. Но Павел говорит, что те, которые священники, они должны сострадать людям. «Снисходить» здесь написано, потому что они также обложены немощью, то есть они имеют те же искушения. Теперь я хотел бы, чтобы кто-то прочитал, кто желает прочитать, с 3 по 5 стихи. Пожалуйста. с 3 по 5 стихи. «И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой части, но призванный Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Так мы обсудили характеристики священника. В 4 стихе, интересно, Павел говорит, что никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Аарон не сам себя предложил в священники, но Бог призвал его на это служение. И это сильно отличается от политики сегодняшнего мира. Это вот такое экзегетическое объяснение 5 главы. Когда наблюдаешь за президентской кампанией, то эти кандидаты, они поступают как раз наоборот. Не так, как написано здесь, как должен вести себя первосвященник. Никто не приемлет этой чести сам по себе. Но политики говорят, я самый лучший, а мои оппоненты — это самые худшие люди на земле. И поэтому вы выбираете между самым лучшим и самым худшим. То есть себя возвышают, возвеличивают, а другого унижают. Вообще противоречит это христианству, однако же эти люди, они лидеры нации. Задумайтесь над этим. Конечно, Бог приемлет сегодня президентов, лидеров, у них есть своя роль, но в Божьем деле не должно быть такого духа. Лидеры, которых Бог избирает, или те, кого Он избирает, это не те, которые сами на себя пытаются принять эту честь. И это то, о чем говорит Павел. И как Аарон был призван Богом, так и Христос также был призван. Но обратите внимание, написано, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником. То есть Христос не стремился к этому. Это то, что Бог Отец призвал Его, то, к чему Он призвал Его. «Но тот, кто сказал Ему, «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя». Мы видели этот стих уже раньше в послании к евреям. Помните, где мы видели тоже те же слова, по сути, «Я ныне родил Тебя». Это в первой главе, стих 5. Мы отметили, что «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя». То есть был определенный особый день, когда Иисус, сказано, что «Я ныне родил Тебя». Иисус стал первородным. Это отличается от единородного. И в 5 главе послания к евреям опять эта тема поднимается, и теперь она связана с тем, что Иисус становится первосвященником. Поэтому в 1 главе Иисус стал первородным. В 5 главе Он не только стал первородным, но также стал первосвященником. В книге Деяния 13:33 мы уже открывали этот стих. Говорилось о том, что это было при воскресении Христа. Христос воскрес, поэтому Он не только единородный, но Он первородный. Также Он первенец из мертвых, написано. И Он также, эта характеристика дает Ему право быть первосвященником. Итак, при воскресении Христа мы видим, что Христос первородный, мы видим это в книге Откровения, он также первосвященник. В 5 главе послания к евреям мы видим, что Павел говорит о первосвященник от Аарона, то есть это левитское священство из колена Левия. Но в 6 стихе говорится о том, что Христос тоже священник, но он из другого происхождения, он говорит. Как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Итак, он по чину Мелхиседека, первосвященник. Что это такое? 7 глава описывает все это. Поэтому я не буду сейчас забегать наперед. Когда мы будем изучать 7 главу, мы рассмотрим с вами, что значит быть священником по чину Мелхиседека. Но в 5 главе видно, что Павел как бы хотел тоже это объяснить, но вначале он хотел что-то другое объяснить. Давайте теперь, желающие, прочитайте стихи 7 по 10. 5 глава, 7 по 10. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершивший, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Очень сильные стихи. Мы прочитали здесь об Иисусе Христе. Седьмой стих. «Он в одни плоти своей», то есть это Иисус. Иисус также жил в плоти, как и мы живем в плоти. И помните, что всякий человек, первосвященник из человеков избираемый, первый стих, то есть он был избран из человеков, и здесь говорится, что он в одни плоти своей, то есть живя здесь на земле, с сильным воплем или сильными молитвами и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Итак, вот какой опыт он пережил в одни плоти своей. Он молился со слезами, с воплем. О чем здесь говорится? Здесь говорится о Гефсимании. Иисус в Гефсиманском саду вознес молитвы с сильным воплем и со слезами. Мы читаем даже, что кровь, как капли пота на его челе, выступили. Это очень сильная агония, сильное переживание. Итак, он молился, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. И помните, он молился: «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия, тем не менее, не моя воля, но твоя да будет». Вот эту молитву услышал Отец. И молитвы, которые мы возносим к Отцу, тоже в плоти, также будут услышаны, когда мы молимся «Не моя воля, но Твоя да будет». Если наши молитвы такие: «Господи, что если бы Иисус помолился так: «Отче, я смотрю, что крест передо мной, и я не хочу это переживать». Это отличалось бы от той молитвы, которую он совершил: «Не моя воля, но твоя да будет». И иногда мы молимся тоже: «Боже, почему ты позволяешь мне это переживать? Разве ты не знаешь, что это очень неприятно, ужасно? Почему ты проводишь меня через такое ужасное испытание?» Иисус мог бы сказать тоже, но Когда мы проходим через такие опыты жизни, нам нужно молиться: «Господи, мне это не нравится, но если это Твоя воля для моей жизни сейчас, то укрепи меня и помоги мне пройти это. И не моя воля, но Твоя да будет во всем этом». Вот это то, что делал Иисус. Обратите внимание, что Он был услышан за Свое благоговение. Или в английском языке «за страх». Услышан был за свой страх. Имеется в виду страх Божий. Восьмой стих. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». То есть Иисус в одни плоти Своей навык послушанию или научился послушанию через страдания. Если вернуться ко второй главе, там говорится о том, что Он может быть милостивым и истинным первосвященником, потому что как сам Он пострадал или претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Христос научился послушанию через страдания, и так как Он научился послушанию, Он может быть милостивым и верным первосвященником. И разве вы не благодарны за то, что Он вот такой милостивый и верный первосвященник? Мне это очень нравится. Он милостивый и верный первосвященник. Он не просто первосвященник. И Он не такой первосвященник, как были среди евреев, которые говорили: «Этот народ проклятый, он не знает закона». Которые навязывали строгие правила и постановления. То есть вот такое было еврейское священство. А Христос, Он верный и милостивый, и Он знает, что такое искушение, и Он может помочь нам победить в искушениях, подобно тому, как и Он победил. И так как Он пострадал, сказано, «и совершившись» или «став совершенным», «сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Виновником или автором в английском переводе «спасения вечного». Мы говорили уже об этом раньше, но есть ли еще где-то в послании к евреям описание Иисуса как автора? Да, в 12 главе там говорится, что Он начальник и совершитель. Начальник — это от слова «начинать». То есть Он тот, кто начинает, Он автор. В английском переводе «автор спасения». Итак, мы призваны идти по Его следам, как Иисус прошел. Иисус говорил: «Если кто хочет идти за Мною, возьми свой крест». «Ежедневно бери свой крест и следуй за Мною». Иисус прошел этим путем, и у Него есть право быть виновником или автором нашего спасения. И те, кто следует за Ним по тому же пути, как сказано во второй главе, становятся сынами. Сынами во славу. Иисус стал виновником нашего спасения, Евреям 2.10, и Он многих сынов приведет во славу. Здесь можно много еще говорить, но вывод такой, что к тому времени, когда Павел подойдет уже к 12 главе, он скажет: «Взирайте на начальника и совершителя веры». Смотрите, что он претерпел в Гефсимании. Через страдания он навык послушанию. Он стал совершенным, он пережил этот опыт, он умер на кресте. Если мы послушны ему, мы также получим спасение. Затем 10 стих. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». После того, как он объясняет переживания Иисуса Христа, как мы можем сомневаться, что Он может быть нашим первосвященником? Это неоспоримо. Иисус пережил страдания, пытки. Он страданиями навык послушанию. Он имеет квалификацию или имеет все характеристики для того, чтобы быть нашим первосвященником. Всякое право. 11 стих. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища». Опять же, какой контекст здесь? Это было написано примерно в 66-м году, за 4 года до разрушения Иерусалима. И вот здесь христиане из евреев все еще живут в Иерусалиме, соблюдают церемониальный закон. И Павел говорит, почему я должен вам объяснять вот эти азы христианства? Вы сами должны это все давно знать. И не только знать, но и учить других людей. Почему я учу вас этим азам христианства, когда уже такое время, 35 лет прошло с тех пор, как Иисус умер на кресте? Сколько вам нужно, чтобы выучиться? Я не был бы преподавателем библейским, если бы не искал возможности применить это сегодня к нам. Конечно же, евреи в то время должны были намного больше знать, и они должны были преподавать христианские принципы. Им не нужно было соблюдать уже церемониальный закон, потому что Иисус, этот закон исполнился во Христе. А как насчет нас, адвентистов седьмого дня? А мы не сделались неспособны слушать. Знаем ли мы весть? Сколько нам еще нужно времени? Уже столько времени мы адвентисты седьмого дня, но очень часто мы не знаем азов. Один богослов говорит, что праведность по вере — это. О, замечательно, очень популярная идея. Другой говорит, нет, праведность по вере — это вот это. О, это тоже правда. И люди не могут отличить одно от другого. И Павел говорит, вы должны быть учителями, а не учениками, которые азы пытаются постичь. Сейчас вы уже в таком возрасте, что вам нужна твердая пища, а не молоко. Кто-то может сказать, ну я знаю, но в первом послании Петра сказано, что мы пьем молоко Слова Божьего и возрастаем. Конечно же, да. Но смотрите, что в 13 стихе здесь говорит Павел. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Плохо ли быть младенцем, когда ты только родился? Нет, конечно, если вы только родились, то самая лучшая еда для вас — это молоко матери. Конечно же, вам овощи не подходят через 2 дня после рождения. Но как происходит, если вы приняли крещение 25 лет назад, стали адвентистом, и вы все еще употребляете смесь для младенцев? Это хорошо или нет? Посчитаем ли мы, что это было бы нормально, если бы мы до сих пор с вами пытались смесью? Если бы мы пришли на общий обед и достали свои бутылочки со смесью, это было бы смешно, правда? Но мы проходим наше адвентистское образование, мы затем учимся, получаем высшее образование. Мы учимся, мы не хотим оставаться на второй год, потому что это унизительно. А что происходит, если мы постоянно в одном классе остаемся? Уже 10, 15, 20 лет мы остаемся на второй год. Мы проходим те же темы снова и снова. И Павел говорит, что вы младенцы еще, не сведущие в слове правды. Нам необходима уже твердая пища. Мы должны стать уже зрелыми адвентистами седьмого дня, понимающими Слово Божье. И не просто один, два или три или пять человек. Все мы должны быть такими. Я понимаю, что я говорю, обращаясь к вам, здесь у нас зрелые люди собираются. Есть рука у нас. Да, разница между молоком и другими продуктами. Молоко кто-то другой производит всегда. Поэтому всякий раз, когда мы слушаем проповедь, это молоко. Но что хочет Бог, это чтобы Он напрямую общался с нами, чтобы мы в своем личном исследовании Библии открывали идеи, которые Бог нам хочет открыть. И это будет твердая пища. Да, спасибо большое. Да, молоко — это то, что всегда кто-то другой происходит. И мы можем готовить также что-то другое. Кто-то нам может готовить что-то другое. Хорошо, спасибо, хорошая мысль. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. В слове правды или слове праведности в английском. То есть, если вы младенец, вы не понимаете тогда праведность по вере. Очевидно, что праведность по вере — это не поверхностная тема, это не поверхностная какая-то концепция, она глубокая, и для того, чтобы понять праведность, необходима твердая пища, а не молоко. В послании к Ефесянам, 4 глава, Павел упоминает эту идею также, чтобы вы не были уже младенцами, колеблющимися всяким ветром учения. Да, когда вы младенец, то вас бросает туда-сюда, как когда кто-то появляется такой, как Дезмонд Форд, и говорит, вот это правда. Если вы младенец, а он богослов, то вы тогда воспринимаете это как правду. Поэтому нам нужно вырасти и не полагаться на богословов в понимании Слова Божьего. Да, то, о чем вы говорите, особенно вот касается адвентистов, нам необходимо принять Библию как открытое Божье Слово. Нам необходимо иметь веру или доверие проявлять к этому Слову и изучать его. Если мы этого не будем делать, то мы младенцы тогда. Хорошо, время идет, поэтому давайте мы продолжим 14 стих. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Интересно, что «совершенным» здесь упоминается. «Твердая пища свойственна совершенным» или «зрелым». И какая их характеристика? У них чувства навыком или через навык приучены к развлечению добра и зла. Слово «совершенное» означает «зрелый» также, «совершеннолетний». Бог хочет, чтобы мы стали зрелыми в нашем исследовании Слова Божьего, чтобы мы достигли совершенства в исследовании Слова, и чтобы мы не оставались в молоке, чтобы мы поняли более глубокое учение. Павел готов объяснить здесь теперь, что такое, что значит быть по чину Мелхиседека, а потом он говорит, ну, почему я должен вам объяснять это все? Это же азы, это так просто. Вы уже должны быть зрелыми, а не питаться молоком. Давайте это практично, практический урок возьмем для себя. Если мы адвентисты уже много лет, и все еще не понимаем святилище, трехангельскую весть, или праведность по вере, и мы просим, чтобы кто-то объяснял это вместо нас, то мы еще младенцы, нам нужно вырасти, нам нужно самостоятельно исследовать эти истины. Уже такое время в земной истории, позднее время, Нам не время сейчас полагаться на богословов или на кого-то другого, чтобы нам все объясняли. Нам необходимо самим докапываться. Перейдем к шестой главе. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел к вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть он говорит, давайте не будем опять полагать основания вот этим азам Слова Божьего. Что такое азы? Это обращение от мертвых дел к вере в Бога, учение о крещении, возложении рук, о воскресении из мертвых и о суде вечном. То есть он говорит, что мы должны уже перестать говорить о покаянии, о том, что такое вера. Мы уже должны все это знать. Мы уже должны перестать говорить о том, есть ли суд, есть ли следственный суд. Это основа, мы уже должны это пройти. Это само собой разумеющееся. Воскресение из мертвых, возложение рук, крещение. Это все библейские темы, которые являются фундаментальными, основополагающими. Важны ли они? Конечно, важны. Если вы не будете молоко пить, то не сможете и твердую пищу воспринимать. Поэтому он говорит дальше, что «и это сделаем, если Бог позволит». Да? Но, говорит, давайте дальше, четвертый стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Или срамят Его, открыто в английском. В версии Короля Якова здесь неверно, немножко переведено, потому что можно подумать так, что «если я отпаду от Бога, для меня нет надежды». В шестом стихе сказано «и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе». То есть имеется в виду, что человек отпал, и он дальше продолжает отпадать. То есть он в этом отпадении находится. Это не значит, что если вы отпали, вы не можете покаяться. Вы можете. Но если вы будете упорствовать в отпадении и распинать постоянно Сына Божия и ругаться Ему, тогда нет надежды. Если человек продолжает грешить, он не может вернуться к Богу и одновременно продолжать грешить. Необходимо перестать распинать Сына Божьего. Невозможно и распинать Его, и быть Его причастником одновременно. То есть здесь такая идея открывается, иногда неправильно понимается этот отрывок. Дальше, седьмой стих. «Земля, пившая многократно сходивший на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчицы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». В книге Исаия, 55 глава, Исаия говорит с 8 по 11 стихи, там говорится о том, что небо посылает дождь, а земля производит злак, так и Слово Божье, оно не возвращается тщетным к Богу. И здесь также Павел говорит, когда вы слышите Слово Божье, и ваша жизнь приносит сорняки, тернии и волчицы, то вы тогда будете отвергнуты, и конец ваш — сожжение. То есть здесь прямо он говорит. Но если вы приносите плод Богу, значит, тогда будет спасение. Павел, очевидно, очень жестко говорит с евреями, и теперь, высказавшись так жестко, он переходит больше к такому пасторскому подходу, и он говорит дальше, «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Помните, что обличая, Мы должны также людей и вдохновлять. Мы не можем постоянно говорить «плохо, плохо, плохо» и надеяться, что из этого что-то хорошее выйдет. Нельзя ходить, ворчать, постоянно быть таким, знаете, критически настроенным независимым служением. Итак, он говорит, «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии, так, и держитесь спасения. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше, и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». То есть он говорит, «Слава Богу за то, что вы делали и делаете». 11 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Итак, Павел здесь связывает уверенность в спасении с проявлением трудолюбия. Когда мы говорим о спасении, да, оно по благодати через веру. Но там есть и наша роль также, чтобы мы проявили то же старание, знаете. Двенадцатый стих. «Чтобы мы оказали или проявили такую же ревность до конца», конец 11 стиха, «дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». То есть не будьте ленивы, он говорит. Для ленивых людей нет места в плане спасения. Для тех, кто делается неспособным слушать, для тех, кто не принимает Слово Божье, также нет места. То есть не ленитесь, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Видите, он упоминает здесь веру и терпение, или долготерпение. И он призывает идти по пути тех, которые проявляли веру и терпение. Интересно, что 144 тысячи тоже описано как имеющие веру и терпение. Здесь соблюдающие заповеди Божьи и веру Иисуса Христа. То есть эти люди, очевидно, не ленивые. Не знаю, сможем ли мы закончить шестую главу сегодня, но до конца шестой главы здесь упоминается Авраам. Мы знаем, что он отец всех верующих. И в 20 стихе также упоминается Иисус как предтеча. Два человека, за которыми мы следуем, это Авраам и Иисус, которые упоминаются в шестой главе. Авраам, отец всех верных или верующих, Иисус, который предтеча, который является виновником спасения нашего, начальником и свершителем. То есть мы следуем по пути Авраама и Иисуса. Это путь веры. Иисус является начальником и совершителем нашей веры. Хорошо, но у нас еще есть немножко времени. 13 стих. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. И так Авраам, долго терпев, получил обещанное». То есть, видите, он проявил терпение, и он получил обещание. И обещание было такое, что семя его будет, как звезды на небе. И Павел в послании Галатам говорит, те, которые Христовы, они семя Авраамова. То есть мы следуем за Авраамом и за Христом. 16 стих. «Как люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спор их, посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое упование имели вы, Утешение имели мы, прибегшие взяться за приближающую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. То есть Бог дал обетование Аврааму, что семя твое будет как звезды на небе. И помните, он разделил животных на двое, принес в жертву. Это была клятва. И Бог обещал, что эта клятва будет верна. И когда мы понимаем, что клятва делается, если какая-то сторона нарушает клятву, она должна умереть. И такую клятву Бог заключил с Богом. Бог не может лгать, поэтому мы можем взять его, полагаться на его слово. Когда Бог сказал, что Он в шесть дней создал землю, то это значит, что это так и есть. Бог не может лгать. Невозможно, чтобы Он лгал. 19 стих. «Которая есть для души как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда перед течью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Иисус — наша надежда, Он вошел за завесу, Он предтеча. Таким образом, Он стал нашим первосвященником. Так как Он предтеча, это значит, что мы идем за Ним. Мы идем по Его же пути, взирая на начальника и совершителя веры. Итак, два человека, за которым мы следуем. Авраам и Иисус. У них была вера и терпение. Христос сделался совершенным через страдания. Он предтеча, Он на небе сейчас. И Он заслужил быть нашим первосвященником. Он священник по чину Мелхиседека. На следующей неделе мы будем изучать 7 главу, и мы выясним, что значит быть первосвященником по чину Мелхиседека.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.